замкоординатора общественной организации «Крымсос» Евгения Андреюк. Здравствуйте. Ну и, собственно, мы нашу встречу анонсировали вот именно по ситуации с тюрьмами, да, и пенитенциарными организациями на оккупированной территории. И, собственно говоря, вот на неподконтрольной Украине территории осталось, были данные о 28, да, учреждениях подобных. Сколько там человек содержится?
Добрый день. Сложно на самом деле сказать, сколько точно человек содержится. Мы говорим о том, что несколько тысяч людей содержалось на момент аннексии. Мы знаем и очень разные данные. От 2000 до 4000 заключенных перевезли в Россию для отбывания наказания там, в пенитенциарных учреждениях. И, к сожалению, сейчас вот более актуальной информации из-за того, что нету никакого доступа в Крым ни независимым организациям, ни международным организациям. Поэтому точной информации, к сожалению, нету.
Да, но вот звучала информация последняя, да, еще примерно о 17 тысячах людей, но сколько их осталось, да, на оккупированной территории, а сколько перевезено на территорию уже материковой России, также непонятно, насколько я знаю.
Единственное, о чем можно оценивать, что точно заключенных не стало меньше, это исходя из того, что нам сообщают те люди, которые находятся в учреждениях, там и находятся в СИЗО, о том, что, то есть в первую очередь люди говорят о переполненности камер, то есть самое одно из основных мест. Если мы говорим о Крыме, одно из основных мест заключения под стражей — это СИЗО города Симферополя, и все, кто там были или попадают, в первую очередь говорят о том, что количество людей в камерах намного больше, чем можно себе позволить. Люди рассказывают о том, что там спят, например, по очереди, или кто-то спит на полу. То есть, исходя из таких вот базовых вещей, точно можно говорить о том, что людей явно не стало меньше, то есть их не выпустили просто так. И, к сожалению, в Крыму сразу после аннексии Россия ввела практику пересмотра судебных дел, то есть одно из самых, наверное, показательных было дело Хайсера Джамирова, сына Мустафы Джамирова, да, когда ему пересмотрели срок и увеличили. К сожалению, таких случаев, когда дела пересматривали и сроки ужесточались, очень много, и нам поступают информации и жалобы о том, что, например, там человек был приговорен к 10-11 годам при Украине, а сейчас ему изменили на пожизненное заключение. И эта практика пересмотра дел была очень массовая вот сразу после аннексии.
А сколько вот людей, может быть, есть такие данные? Все-таки иногда офис омбудсмена, да, Украины сообщает о том, что передаются люди из оккупированных территорий, заключенные, да, на нашу территорию. Вот я знаю информацию примерно там 170, около 170 человек, которые, осужденных, которые передались в Донецкой области. Да. А вот сколько, кто-то подсчитывал, есть ли такое число вообще, о которых можно говорить?
То есть тут важно разделять, несмотря на, как бы там нам хотелось, нет, на разные режимы разных территорий, разные области. По Крыму передали 12 человек, это все, чего удалось достичь. Тех людей, которые не являются политическим заключенным, мы говорим обычных заключенных, ну, вот и политзаключенных.
Кстати, пока вот, извините, что перебиваю, просто когда-то с замминистра юстиции Чернышовым писала интервью, и вот он говорит, что говорил, что для того, чтобы перевести этих людей, да, заключенных с территории Крыма, необходимо было еще и их прошение. Так ли это, да? И действительно ли вот только такое количество хочет быть переведенным на территорию, да, Украины, либо это количество больше, но по той или иной причине не удается их перевести?
Да, естественно, должно быть в первую очередь от них прошение. Там есть очень много и формальных, и неформальных преград. В первую очередь это гражданство. То есть для того, чтобы мы могли забрать сюда людей, они должны быть нашими гражданами. В Крыму Россия массово практиковала как принудительное гражданство для всего населения, но в тюрьмах это было особо жестко, то есть никаких там условий, выбора, возможности написать заявление на сохранение украинского гражданства. И там то, что у всех на слуху дело Сенцова и Корченко, очень это явно показывает, что даже если человек не подавал заявление на российский паспорт, Россия его считает все равно своим гражданином. И нам известно, например, о случаях просто давления, к этому человек, например, 7 раз подавал заявление о сохранении украинского гражданства, будучи заключенным в тюрьме, и ему отказывали за это, его садили в карцер, там избивали. То есть, ну, этих случаев много. Это первое. Второе — это приговоры. То есть фактически Украина от того, что мы не признаем никакие документы, выданные на оккупированной территории, если это просто приговор крымского суда де-факто, то на этом основании мы не можем забрать человека,
потому что мы не признаем, да?
Да, да. То есть поэтому должен быть приговор российским судом, то есть уже там вторая инстанция, третья после операции. Это что касается Крыма. Что касается Донбасса, это тоже все такие ад-хок вот механизмы на месте. И тут Донецкая область, неподконтрольная, больше идет на какой-то там диалог и, возможно, обмены. По Луганской области, насколько я знаю, это только 9 человек, которых удалось вывести сюда, на подконтрольную территорию. По Донецкой области, да, на самом деле таких людей, если оно мне не изменяет память, у меня точно информация, но это больше сотни, которых удалось сюда вывести для отбывания наказания, перевести на подконтрольную территорию.
Ну, то есть запрос такой есть, поскольку, понятное дело, что я точно знаю, что в Крыму не все просто, да, с нахождением заключенных в тюрьмах Крыма, поскольку сейчас отношение среди заключенных изменилось к людям, которые, да, условно, хотят отбывать наказание в украинских тюрьмах, как ни парадоксально это звучит, например, для наших слушателей. Да,
да, естественно, и в первую очередь это вопрос условий содержания. То есть если мы говорим особенно о наказаниях более жестоких, то условия содержания в российских тюрьмах намного более суровые, чем в украинских. Ну и, естественно, это вопрос географии, потому что там колонии, которые для пожизненных заключенных, колонии, которые строгого режима в России, ну вот уже сейчас, к сожалению, мы все это знаем. Это Башкортостан, это Мариэл, это там Ямал,
Крымчанин Семцов, который теперь в конце географии, как говорится,
находится
в России.
Настолько далеко, что даже если семья бы хотела бы поехать, или даже если украинские консулы хотят поехать, но регулярно добираться до этих мест просто физически невозможно. Ну вот и один из заключенных, с которым мы общались, вот ему поменяли на пожизненное заключение, и он рассказывал о том, что колонии для пожизненного заключения в России, но все равно рассказывал об ужасающих условиях, про то, что там людей избивают и пытают с целью того, чтобы эти люди умирали и погибали, потому что они пожизненные, и вот никто их там не хочет держать. И это, опять же, очень дальние регионы России. Соответственно, можно представить, и какой там персонал этих тюрем, и все. То есть, как бы никакой возможности, да, хоть какого-то нормального и пребывания в тюрьмах, и освобождения, естественно, там не стоит. Поэтому, конечно, тех людей, которые бы хотели отбывать здесь наказание, быть ближе к своим родным, ну, иметь хоть какую-то связь, естественно, их очень много. Но из-за многих бюрократических процедур законодательных, и в том числе из-за отсутствия вот нормальной какой-то площадки для коммуникации, для обсуждения вопросов обмена, выдачи, передачи, потому что Минский процесс фактически не служит такой площадкой, да, из-за отсутствия вот такой вот хоть какой-то этой платформы по гуманитарным вопросам, фактически эти все обмены и передачи очень сильно усложнены.
Ну вот, кстати, вот вчерашняя новость, сегодняшняя новость дня, да, передача Чигоза и Умерова. Понятно, что еще рано об этом говорить. Чем, почему так случилось и был ли это обмен, например? Ну вот, не знаю, вы это рассматриваете все же, да, предваряя события, спрошу, связываете ли это, вот, не знаю, с улучшением ситуации, с подвижек каких-то по обмену заключенных и приговоренных?
Очень хотелось бы сказать, что и мы бы со своей стороны очень бы хотелось надеяться на то, что это первый шаг вот в какой-то дальше, там, не знаю, системной работе, что в какое-то ближайшее время мы будем приветствовать здесь других там политических заключенных на свободе. Но, к сожалению, из информации, которая сейчас есть, это политический процесс, переговорный касательно конкретно вот, ну, их двоих, либо какой-то небольшой группы людей, на что там Россия согласилась кого-то выдать.
При давлении Турции,
да,
тоже
непонятно.
Да, это,
опять же, вот такой очень, ну, так называемый этот ад-хок-механизм, да, вот конкретно включаем мы в этот конкретный момент, конкретно по этим людям. Поэтому из информации, которая сейчас доступна, очень бы хотелось, чтобы, возможно, будет опубликовано больше, станет понятно, что есть какие-то механизмы. Но в первую очередь, естественно, Украине нужно предпринять ряд системных шагов, принять закон о политических заключенных, который есть, законопроект зарегистрирован, и разработать все эти механизмы. По каким критериям, кого мы обмениваем, по какой процедуре, да, там, делаем ли мы это вот так при посредстве других стран. То есть, если Турция готова помогать, и это на нас работает, наши люди оказываются на свободе, ну, можно обсуждать там цену, да, но тем не менее это имеет место быть тогда, либо при посредстве каких-то других стран, либо международных организаций. Но опять же, вот вопрос ко всем процедурам и к механизмам, которые должны быть для того, чтобы сделать этот процесс системным. Потому что так иначе мы всегда будем зависеть от воли определенных политиков. Сегодня, к нашему большому счастью, Эрдоган согласился поучаствовать в этом процессе. Завтра он может отказаться и не хотеть в этом участвовать.
И пока речь идет только о двух лидерах Меджлиса, да, и, к сожалению, не идет речь о десятках обычных политических заключенных, да, которые тут находятся.
Вот я напомню, что сейчас по нашим подсчетам как минимум 49 человек, которые крымчан, которые по политическим обвинениям либо сидят в тюрьмах, ожидая суда, либо уже получили приговоры. Это только политически мотивированные дела. Это около 50 человек, которые сидят в тюрьмах тоже ни за что абсолютно.
Mm-hmm. А вот правовой, ну мы уже коснулись этого вопроса, но все-таки еще раз, правовой статус людей, которые находятся вот в местах исполнения наказания, да, на оккупированных территориях, он в Украине четко определен или нет?
Нету четкого вот определения, то есть как бы сейчас это такие же условия, как и для всех остальных, то есть никакого специфического регулирования mm-hmm. нету, которое, естественно, было бы необходимо, и опять же есть наработанные изменения, которые разрабатывались как общественным сектором, так и Министерством юстиции, и тут определенная проблема наступила в тот момент, когда пенитенциарная служба была ликвидирована и передана под Министерство юстиции, потому что mm-hmm. вот в момент до того, как это было сделана большая работа по регулированию этого вопроса, и фактически все было готово. По крайней мере, вот по словам моих коллег, которые в этом участвовали, именно таким образом они об этом и говорили. Когда это все было передано Министерство юстиции, понятно, система поменялась, и как бы поменялись там люди ответственные, и этот вопрос там провис, и до сих пор вот четкого регулирования до сих пор нету. То есть, потому что я думаю, это очень во многих вопросах связано с оккупированными территориями, с людьми, что у нас к ним применяется просто законодательство, которое и было. Но вопрос, что ситуация другая, их там другой статус, их другое положение, и тут как раз-таки нужно это адаптировать, чтобы оно не было дискриминационным. И пока что такого нету, к сожалению.
Не так давно, вот в октябре, да, 11 правозащитных организаций подписали открытое письмо и к полномочному, и к президенту, и к различным организациям, да, чтобы принять меры по решению проблем вот этих граждан, находящихся в заключении. А какие это меры должны быть?
Ну, это в первую очередь изменение законодательства и установление вот этих четких рамок. Это в том числе разработка четких механизмов, каким образом можно людей освобождать, передавать сюда для прохождения здесь наказания. И также из основных это вопросы посещения, вопросы связи, кто из государственных органов наших уполномочен это делать, с кем на той стороне можем говорить, делается ли это только через офис уполномоченного по правам человека, как это было, например, до этого, либо там это будет делаться через другие структуры. То есть, естественно, через там МИД, например, через консулов. Поэтому вот, ну, это основные такие блоки вопросов, которые мы просим решить и урегулировать. И тут вот эти все вопросы, что должна быть система, которая понятна и которая работает.
Ну и, собственно говоря, да, о людях, заключенных там в местах несвободы на оккупированных территориях, нельзя не сказать о вопросе популярности самой темы, правда? Ведь очень много у нас в обществе, к сожалению, бытует мнение, что если это люди, находящиеся в тюрьмах, то смысл нам о них думать, заботиться, передавать, когда сотни патриотов там находятся в плену, зачем нам заключенные, которые пусть висят там на России отдельным грузом? Вот что правозащитники могут сказать в ответ на такие вот мысли?
Ну, это все вопросы, там, и оценки моральные, нравственные. Мы начинаем работать с людьми вот на момент, когда они оказались в заключении. И иногда там и у нас самих есть, там, не знаю, тенденция обсуждать, как, почему и за что там человек попал. Но я, наверное, с моей стороны просто расскажу те условия, в которых люди там находятся, и те условия, которые там есть. Несмотря на то, почему человек попал в тюрьму, совершенно разные могут быть причины, разные жизненные ситуации. Я повторюсь, что, ну, преступления и нарушения закона совершенно разные. Это не все насильственные преступления, это в том числе могут быть экономические преступления, это также политически мотивированные дела, которые были при предыдущем режиме, и люди до сих пор сидят в тюрьмах, и они не пересмотрены. Ну, или это там какие-то вопросы, не знаю, мошенничества, или там воровства, ну, то есть, которые не говорят о покушении на жизнь человека. То есть я всегда важно, когда мы об этом говорим, мне бы хотелось вот тем людям, которые это говорят, понимать, что это не про то, что там везде сидят, не знаю, там насильники или убийцы. Да? Это первое. А второе, те условия, в которых люди там находятся, когда мы говорим о Востоке, это в том числе обстрелы этих учреждений, да, это когда, ну, там нету базовых условий, не говоря уже о том, что, не знаю, там воды или там тепла, ну, окон просто нету. И то
у
же
нас
самое...
воды подчас в местах несвободы на нашей территории Украины. Это, собственно говоря, регулируемое, да,
и контроля
нет.
Тот персонал, который там есть, это постоянные пытки, постоянно избиения — это все, что мы регистрируем на всех неподконтрольных территориях, абсолютное отсутствие там какого-то права и хоть какого-то регулирования. И в конце концов мы приходим к вопросу, который все 3 года мы обсуждаем. Если это наша территория, если это наши граждане, то в первую очередь вопрос нашей страны — это заботиться о наших гражданах. И, по-моему, намного там лучше, и здесь вполне логично, что они должны проходить и отбывать наказание на территории подконтрольной, угу. где можно обеспечить и права их, и свободу, и в том числе там ряд гуманитарных вопросов, как там связь с родственниками нормальная, и в том числе безопасность этих людей, там их жизни и вот, ну, всего с этим связанного.
А есть информация, может быть, вот вы говорили об обстрелах и тюрьмах, о погибших людях, или мы вообще не можем получать эту информацию никоим образом?
Это точечная информация касательно каждой колонии, где есть связь, например, с родственниками тех людей, которые там uh-huh. сидят. И я думаю, коллеги, которые более детально занимаются оккупированными территориями на Востоке, могут предоставить ту информацию, которая у них есть. То есть то, о чем я слышала, и то информация, которая сейчас есть, это как минимум несколько десяток людей, которые погибли при обстрелах или которые погибли в результате неоказания им медицинской помощи от ранений, полученных в результате обстрелов. Но вот такой, прям, чтобы сказать, системной информации, чтобы мы сказали, вот столько-то обстреляли учреждений, столько-то погибло в результате людей, пока что нету. Но вот та информация, которая есть, это как минимум там несколько десяток людей, которые погибли.
Да, и, собственно, вот вчера на днях выдавали, да, пресс-конференцию с другими правозащитниками, обращение вот это подписали правозащитники, и при том, что, снова повторюсь, это не тема не особо популярна ни в медиа, ни в обществе. А какие-то еще вот вы, ну, естественно, общались с коллегами, да, какие-то шаги предполагаются вот в ближайшее время еще, я не знаю, по этой ситуации, не знаю, продвижению?
В первую очередь мы будем дальше работать над законодательными изменениями. Это будет один из первых таких шагов, и в том числе вот те вещи, о которых мы говорили, которые мы сейчас, общение с людьми и максимальная помощь в том, чтобы их там обменяли, перевели, либо в установлении связи с родственниками. Вот все эти вещи, мы над ними работали и будем дальше работать. И тут-то был такой шаг к привлечению внимания к этой ситуации. Я тут, наверное, тоже еще там напомню, что особый вопрос, в том числе этих учреждений, того, что это учреждения закрытого типа, над которыми люди находятся в полной ответственности государства. Государство несет за них полную ответственность, оно туда этих людей поместило, uh-huh. и тут должна быть как бы полная, соответственно, ответственность и принятие мер. Поэтому в том числе за учреждениями, кроме тюрем, это также учреждения там закрытого типа, гериатрические, например, учреждения, это детские дома, которые фактически просто вот входят, несмотря на то, что, понятно, люди очень разные, во всех разных типах этих учреждений, но в том числе это необходимость регулировать вот весь этот спектр вопросов тех людей, которые, за которые государство несёт стопроцентную ответственность. И вот эти вопросы нужно было бы регулировать как можно быстрее. Поэтому вот я думаю, над этим блоком вопросов мы работали и будем дальше
работать. Ну да, чтобы представители национального превентивного механизма могли попадать в эти места. Хотя, к сожалению, у нас и на контрольной, подконтрольной, да, территории не всегда просто попасть в некоторые места несвободы. К сожалению, такова наша реальность. Спасибо вам большое. Я напомню, что в гостях в студии Киев-Донбасс была замкоординатора общественной организации «Крымсос» Евгения Андреюк. Мы говорили о учреждениях для отбывания наказаний на оккупированных территориях. Там находится примерно 17 тысяч человек. Какова их судьба, до конца непонятно.